Прежде чем расстаться с этим навязчивым образом, мне хотелось бы задержать перед глазами одновременно две картины. Одна из них долго жила во мне совершенно отдельно от скромной Поленьки, стоявшей на черной ступени золотой избы. Оберегая собственный покой, я отказывался отнести к ней то русалочное воплощение ее жалостной красоты, которое я однажды подсмотрел. Дело было в июне того года, когда нам обоим минуло 13 лет. Я пробирался по берегу Оредежи, преследуя так называемых черных аполлонов, диковинных древнего происхождения бабочек, с полупрозрачными глянцевитыми крыльями и пушистыми вербными брюшками. Погоня за этими чудными созданиями завела меня в заросль черемух и ольх, у самого края холодной синей реки, как вдруг донеслись крики и всплески, и я увидел из-за благоухающего куста Поленьку и 3-4 других подростков, полоскавшихся нагишом у развалин свай, где была когда-то купальня. Мокрые, ахающие, задыхающиеся, с соплей под курносым носом, с крутыми детскими ребрами, резко намеченными под бледной, пупырчатой от холода кожей, с забрызганными черной грязью икрами, с круглым гребнем, горевшим в темных от влаги волосах, она спасалась от бритоголовой, тугопузой девчонки и бесстыдно возбужденного мальчишки с тесемкой вокруг чресл, кажется, против сглазу, которые приставали к ней, хлеща и шлепая по воде вырванными стеблями водяных лилий. Второй образ относится к святкам 1916 года. Стоя в предвечерней тишине на устланной снегом платформе станции Сиверской, я смотрел на дальнюю серебряную рощу, постепенно становившуюся свинцовой под потухающим небом, и ждал, чтобы появился из-за нее гуашевый дым поезда, который должен был доставить меня обратно в Петербург после веселого дня лыжного спорта. Лиловый дым появился. И в эту же минуту Поленька прошла мимо меня с другой молодой крестьянкой. Обе были в толстых платках, в больших валенках, в бесформенных стеганых кофтах с ватой, торчавшей из прорванной черной материи, и Поленька с синяком под глазом и вспухнувшей губой говорили, что муж ее бьет по праздникам, заметила, ни к кому не обращаясь, задумчиво и мелодично: «А Барчук-то меня не признал. Только этот один раз и довелось мне услышать ее голос». Этим голосом говорят со мною ныне те летние вечера, когда отроком я так беззвучно и быстро, бывало, катил мимо длинной тени ее низкой избы. В том месте, где полевая дорога вливалась в пустынное шоссе, я слезал с велосипеда и прислонял его к телеграфному столбу. На близком, целиком раскрывшемся небе медлил грозный в своем великолепии закат. Среди его незаметно меняющихся нагромождений взгляд различал фуксином окрашенные структурные детали небесных организмов и червонные трещины в темных массивах, и гладкие эфирные мели и миражи райских островов. Я тогда еще не умел, как теперь отлично умею, справляться с такими небесами, переплавлять их в нечто такое, что можно отдать читателю. Пускай он замирает. И тогдашнее мое неумение отвязаться от красоты усугубляло томление. Исполинская тень начинала заливать равнину, и в медвяной тишине ровно гудели столбы, и упруго стучала во мне кровь. и питающиеся по ночам гусеницы некоторых бабочек начинали неторопливо сползать по стеблям своих кормовых растений. С едва уловимым хрустким звуком прелестный голубой червь в зеленую полоску работал челюстями по краю полевого листика, выедая в нем сверху вниз правильную лунку, разгибая шею и снова принимаясь грызть с верхней точки, чтобы углубить полукруг. Машинально я переводил едока вместе с его цветком в одну из всегда бывших при мне коробочек, но мои мысли в кои-то веки были далеко от воспитания бабочек. Колет, моя пляжная подруга, танцовщица Луиза, все те раскрасневшиеся, душистоволосые, в низко повязанных ярких шелковых поясах девочки, с которыми я играл на детских праздниках, графиня Г, таинственная пассия моего двоюродного брата, Поленька, прислонившаяся с улыбкой странной муки к двери в огне моих новых снов, все это сливалось в один образ, мне еще неизвестный, но который мне скоро предстояло узнать. Помню один такой вечер. Блеск его рдел на выпуклости велосипедного звонка. Над черными телеграфными струнами веерообразно расходились густо-лиловые ребра роскошных малиновых туч. Это было как некое ликование с заменой кликов гулкими красками. Гул блекнул, гас воздух, темнели поля, но над самым горизонтом, над мелкими зубцами суживающегося к югу бора, в прозрачном, как вода, бирюзовом просвете, сверху оттененным слоями почерневших туч, глазу представлялась как бы частная даль с собственными украшениями, которые только очень глупый читатель мог бы принять за запасные части данного заката. Этот просвет занимал совсем небольшую долю огромного неба, и была в нем та нежная отчетливость, которая свойственна предметам, если смотреть не с того конца в телескоп. Там, в миниатюрном виде, расположилось семейство ведряных облаков, скопление светлых воздушных завоев, анахронизм млечных красок, нечто очень далекое, но разработанное до последних подробностей, фантастически уменьшенный, но совсем уже готовый для сдачи мне мой завтрашний сказочный день.